проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Кесарю Кесарева. Уроки новой войны». Атака террористов вырвала Америку из изоляционистского оцепенения, которое всегда смущало ее. Американцы спрашивают, почему они подверглись нападению, что происходит в мире сегодня и чего ждать от него завтра. Ответы на эти вопросы нельзя найти в газетных заголовках. Для этого нужны историко-философские конструкции, способные объяснить процессы на ином, глубинном уровне. Две концепции исторического развития были выработаны в Америке в последние годы. Одна из них – теория Сэмюэла Хантингтона, который не считал западные ценности универсальными и годными для всех культур и цивилизаций. Американский пример он считал счастливым исключением из правил, которые не годятся как образец для развивающихся стран, идущих к модернизации своими путями. Противоположных взглядов придерживается ученик Хантингтона Фрэнсис Фукуяма. «Кесарю Кесарева». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 29 ноября 2001 года. Микрофонов Праги Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня 03-29-00. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовил Борис Парамонов. И он сам расшифрует это заглавие. 03-29-00. Минут через 25. Начнем с передачи «Кесарева-Кесарю. Уроки новой войны». Передача Александра Генниса.
Передача Александра Генниса «Кесарева-Кесарю. Уроки новой войны». Как изменилась жизнь с тех пор, как два с лишним месяца назад жители Нью-Йорка оказались на передовой той новой войны, что началась 11 сентября в нашем городе? Пожалуй, не так уж сильно. Конечно, многое сегодня идет не так, как раньше, особенно в Манхэттене, который сразу вспомнил о своем островном положении. Уязвимость этого географического положения, которому Нью-Йорк обязан своим возвышением, бесспорно дает о себе знать. Мосты и туннели, самые уязвимые точки в городском устройстве, стали объектом такого пристального внимания властей, что передвижение по городу превратилось в муку для автомобилиста. К тому же я до сих пор не могу привыкнуть к вооруженным до зубов военным, которых вижу каждый раз, когда проезжаю по мосту. Возможно, потому что раньше, за четверть века, мне вообще не приходилось видеть в Америке солдата с автоматом в руках. И все же город быстро освоился с новой ситуацией. Кто в этом сомневается, пусть попробует снять здесь дешевую квартиру или достать билеты на модные бродвейские шоу. Я не знаю никого, кто бы радикально изменил свою жизнь из-за происходящего. Рутина легко справляется с нанесенными террористами ранами. Особенно это заметно, когда отъезжаешь от все еще дымящихся руин торгового центра. Вышло так, что этой осенью мне пришлось изрядно попутешествовать по Америке, читая лекции в университетах Юга и Среднего Запада. В середине сентября я летел в Цинциннати в пустом самолете. На борту было человек 5. А через месяц, по дороге в Атланту, уже все было как обычно. Пассажиров полно, и стюардессы шутят. Даже удлинившаяся очередь к металлоискателям не производит удручающего впечатления. Жизнь продолжается без тех принципиальных перемен, которых можно было бы ждать, учитывая масштаб событий. По большому счету, изменился не повседневный обиход Америки, а ее дух, интеллектуальный климат страны. Это значит, что жгуче актуальными стали глобальные вопросы американского миросозерцания. Выйдя за пределы академических дискуссий, они стали предметом оживленных споров, которые задевают сегодня абсолютно всех. Америка хочет знать, почему она подверглась нападению. Атака террориста вырвала страну из изоляционистского оцепенения, соблазн которого всегда смущал ее душу. Теперь для страны жизненно важно понять, что происходит в мире сегодня и чего ждать от него завтра. Ответы на эти вопросы нельзя найти в газетных заголовках. Для этого нужны историко-философские конструкции, способные объяснить ход политического процесса на ином, глубинном уровне. В сущности, инструменты такого анализа уже довольно давно существуют в стране. Еще в начале 90-х, в ответ на окончание Холодной войны, американские ученые разработали две фундаментальные историософские концепции, объясняющие настоящее и предсказывающее будущее. Беда в том, что они диаметрально противоположны. И все наше будущее зависит от того, какая из двух теорий окажется ближе к политической реальности 21 века, начавшегося американской трагедии. Первая из двух теорий, конечно же, доктрина Хантингтона. Сегодня о ней знают уже все. Она стала самым влиятельным орудием политического анализа еще до того, как война с террором сделала ее пугающе актуальной. 74-летний профессор Гарвардского университета Сэмюэль Хантингтон – личность бесспорно исключительная. Ведя тихую и незаметную академическую жизнь, чему способствует многолетняя борьба с диабетом, он умудряется постоянно оказываться в эпицентре идейных сражений. При этом, в отличие от своих близких друзей и соратников, Киссинджера и Бзижинского, он почти не занимается политикой. За исключением короткого периода сотрудничества с президентом Картером, Хантингтон предпочитает писать книги. Эти труды, ставшие теперь уже классикой политической науки, неизбежно вызывали ожесточенную критику коллег, которая в бурные 60-е доходила до форменной травли ученого. Однако Хантингтон, умело пользуясь академической свободой, всегда стоял на своем, чем заслужил уважение и у своих многочисленных противников. Вина или заслуга Хантингтона в том, что он никогда не разделял центральную, сугубо оптимистическую установку всего американского истеблишмента. В отличие от подавляющего большинства своих соотечественников, Хантингтон не верил в то, что мир идет к светлому будущему под знаменем американских идеалов – свобода, прогресс, демократия, законность, уважение к личности и рыночная экономика. Хантингтон пишет:
«Наша генеральная ошибка заключается в том, что мы считаем эти бесспорно благородные ценности универсальными, годными всегда и для всех. На самом деле американский пример – счастливое исключение из правил, которое не годится в образец для развивающихся стран, идущих к модернизации своими путями. Мир состоит из разных народов и, что еще важнее, разных культур, которые не способны понять друг друга».
В своей важнейшей работе 93-го года «Схватка цивилизаций», на сегодняшний день она переведена на 26 языков, Хантингтон предсказывает, что 21-е столетие будет кровавой борьбой всех против всех, беспрестанной войной цивилизаций. Эта доктрина никому не нравится, но с ней трудно спорить, особенно сегодня, когда многим кажется, что первая из этих войн уже идет. И все же, какой бы реалистической ни казалась такая позиция, она толкает нас к парадоксам, с которыми трудно согласиться здравому смыслу. Так, в книге 96-го года, развивая темы своей знаменитой статьи, Хантингтон пишет:
«Коммунистическая идеология Советского Союза – продукт западной, центральноевропейской мысли. Поэтому сравнительно недолгое увлечение марксизмом было меньшим препятствием для сближения России с Западом, чем православная вера, которая тысячу лет отделяла русских от Западной Европы. Подтверждением этому может служить тот факт, что в НАТО быстро приняли католические и протестантские страны, но никто не торопится включить в этот союз православные государства».
Стройные схемы историософских теорий, включая те, что предлагали Шпенглер и Тойнби, кажутся убедительнее в учебниках, чем в газетах. Во всяком случае, мне трудно поверить, глядя на Путина с Бушем в Техасе, что Россию и Америку сейчас разделяет более непримиримый антагонизм, чем во времена Хрущева, Кеннеди и Карибского кризиса. В Вы слушаете передачу Александра Генниса «Кесарево кесарю. Уроки новой войны». Если Хантингтон у всех на виду, интервью с ним сейчас печатают чуть ли не все серьезные журналы страны, то куда менее влиятельны стали идеи его ученика по Гарвардскому университету и непримиримого противника Фрэнсиса Фукуямы. Ситуация развернулась на 180 градусов. Знаменитая теория конца истории Фукуямы была обнародована почти одновременно с доктриной Хантингтона. Но тогда, в 92 году, на эйфорической волне, Фукуяма произвел куда большее впечатление. Именно за этот поистине всемирный успех он быстро поплатился, когда выяснилось, что политическая реальность отнюдь не выглядит так оптимистично, как якобы обещала эта концепция. Справедливости ради следует сказать, что сам Фукуяма тут ни при чем. Он много раз пускался в публичные объяснения, убеждая читателей в том, что конец истории отнюдь не обещает всем нам безопасное будущее. Вопрос в том, говорил он, что считать историей. Для гегельянца Фукуямы история не перечень международных событий, политических кризисов и вооруженных конфликтов. Подлинная история – только борьба идей, приводящих общество в движение. Поясняя свои взгляды на намеренно жестком примере, Фукуяма писал, что в рамках его теории даже атомная война между Индией и Пакистаном не явилась бы историческим событием, ибо она ничего не смогла бы добавить к многовековому спору о том, как лучше всего устроить общество. С концом холодной войны, утверждал Фукуяма, этот спор раз навсегда решен в пользу западной и либеральной рыночной модели, которой так или иначе идет весь мир, просто потому, что другой альтернативы у него нет. Понятно, что 10 лет назад, почти идиллические с нынешней точки зрения времена, в конец истории было легче поверить, чем сегодня. Поэтому мы решили обратиться к автору этой теории за разъяснениями его сегодняшней позиции. Фрэнсис Фукуяма, неоднократный участник этих бесед, с готовностью согласился ответить на наши вопросы. Интервью с ним записала Рая Вайль.
Мистер Фукуяма, заставила ли нынешняя война с террором пересмотреть вашу теорию конца истории? Конечно, сегодняшние события вносят какие-то коррективы, но несущественные. Я думаю, что в конечном итоге то, что произошло, представляет собой лишь судорожную попытку группы террористов остановить процесс модернизации. Удар, правда, оказался очень сильным и неожиданным, но это не меняет главного. А именно, что либеральная демократия и свободный рынок являются единственной альтернативой для всех стран, стремящихся к развитию, в том числе и для мусульманских. Главный вопрос, однако, в том, что у значительной части мусульманского мира модернизация вызывает серьезное сопротивление. И нам всем следует задуматься о том, насколько сильно это сопротивление, как широко оно может распространиться и во что выльется в ближайшие годы.
How widespread is it likely to be in the coming years? And that's something that I think we just have to wait to see.
Что касается моей теории, она существенно изменилась бы в том случае, если значительная часть мира была бы настроена агрессивно и негативно по отношению к модернизации и прогрессу. Мы же наблюдаем обратное. Все это сводится к вопросу об универсальности западных ценностей, которые представляют такую соблазнительную, увлекательную комбинацию политической свободы и экономического развития, что при наличии выбора ее предпочтет большинство людей.
Главным
аргументом моей теории было то, что она закончилась в 1806 году. Под этим я имел в виду, что для любого современного общества не существует иной альтернативы, кроме принципов французской революции. Талибан, Бен Ладен и им подобные не представляют альтернативы этому ни для кого, кроме небольшой группы фанатиков. Не думаю, что им удастся остановить процесс вселенской модернизации. Слишком уж он могуществен. Каков ваш прогноз, как краткосрочный, так и долгосрочный?
Well, short term, I think we're probably going to
Краткосрочный, нам, скорее всего, удастся сменить режим Талибана в Афганистане, и это произойдет очень быстро. И Бен Ладена, я подозреваю, мы скоро поймаем и привлечем к суду. Но на этом борьба с терроризмом не закончится. Существует проблема с Ираком, которая требует разрешения. Что касается долгосрочных прогнозов, тут все сложнее. Мы живем в период большой неопределенности. Трудно что-либо прогнозировать в этой ситуации. Будем ждать и надеяться на лучшее. Это все, что нам сейчас остается.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Кесарева кесарю. Уроки новой войны». Как бы странным это ни казалось, грозные события нынешней осени, пока, добавляю, чтобы не сглазить, доказывают правоту не реалистической доктрины Хантингтона, а утопической гипотезы Фукуямы. Атака террористов на Америку оказалась катализатором, который во много раз ускорил процессы интеграции в мировом сообществе. Террористы сыграли на руку той самой планетарной цивилизации, с которой они фанатично воюют. Америка собрала вокруг себя страны и режимы, которые до 11 сентября трудно было представить в одном строю. А ведь еще этим летом Америку упрекали в упрямом изоляционизме, говорили, что она одна идет не в ногу. Однако перед угрозой террора отступили в сторону все противоречия, которые портили отношения Америки с Китаем, Россией, даже Европой. Психологически эту перемену легко понять. Если могучая Америка, отделенная от врагов двумя океанами, оказалась столь уязвимой, то что говорить о других державах, не располагающих такими экономическими и географическими преимуществами? Пример Америки подействовал отрезвляюще. Проблема террора оказалась сродни экологической. Она угрожает сразу всему миру. Ее нельзя решить поодиночке, нельзя отложить, нельзя игнорировать. Не то чтобы общий враг превратил друзей старых соперников. Скорее произошло мгновенное проникновение в суть давно происходящих процессов. Нападение на Америку во всем мире ощущается как вызов цивилизации. Тут важно заметить, что речь идет не об американской цивилизации, не о западной цивилизации, не о христианской цивилизации, а о цивилизации как таковой. В одночасье кончилась эпоха мультикультурализма с его поиском и смакованием различий, и началась пора синтеза. То, что еще недавно с демонстративным недоверием называли «западной цивилизацией», оказалось универсальной системой норм, придерживаться которых выгодно не только пресловутому «золотому миллиарду», а всем жителям этой планеты. Не этот ли феномен мы, собственно, и называем планетарной цивилизацией? Не о ней ли говорил в своих оптимистических прогнозах Фрэнсис Фукуяма? Не поэтому ли в антитеррористическую коалицию вошли, по классификации Хантингтона, представители конфуцианской цивилизации, и славянско-православной, и индуистской, и всех остальных, включая, конечно же, и исламскую? К сожалению, эти вопросы нельзя называть риторическими, ибо на них никто еще не знает ответа. Однако опыт небывалого международного сотрудничества в борьбе с террором дает надежду найти бреши в беспросветной доктрине Хантингтона. В самом деле, ее автор считает решающим критерием общности каждой цивилизации религию. Именно по этому признаку он выделяет целые регионы в отдельные общности. Самые важные, а значит и самые кровавые конфликты будущего будут происходить на границах между этими цивилизациями. Разделяющие их рубежи, говорит он, линии фронта в грядущих войнах. Однако события последних месяцев показывают, что нынешний мир все-таки делит не религии. Мир делят не разные веры, а нетерпимость к ним. Тут и проходит демаркационная линия между защитниками цивилизации и фанатиками, которые с ней воюют. Пытаясь представить борьбу с террором религиозной войной, Осама бен Ладен объявил американцев безбожниками. Этого никак нельзя сказать о стране, где 19 человек из 20 называют себя верующими людьми. Камень преткновения в другом. Именно Америка, решительней других, отказалась вмешивать религию в политику. В этом видел тайну американского успеха еще Алексис де Токвиль, самый проницательный из заграничных поклонников Америки. не уставая восхищаться религиозностью американцев, Токвиль вывел точную формулу этой страны – верующий народ в неверующем государстве. В самом деле, личности Бог нужен. Обществу, не имеющему ни бессмертной души, ни перспективы вечной жизни, религия ни к чему. Фанатическое безразличие государства к церкви оказалось удачным ответом на религиозный темперамент державы, созданной, об этом стоит сегодня напомнить, сектантами фундаменталистского толка. Америка стала новым светом тогда, когда соблазнила старой главной из своих свобод – свободы искать себе Бога по душе. Как только мы переводим персональный духовный опыт в социальный план, религия становится источником абсурда. Это и понятно. Личность отнюдь не обязана подчиняться логике. Человек ведь существо иррациональное. Он способен вмещать бездны добра и зла, совершать подвиги святости, быть бессребренником, аскетом, подвижником. Однако общество подчиняется другим законам. Человек может, если захочет, жить не по лжи, но общество обязано обходиться правом. Необходимая предпосылка всемирной цивилизации – безоговорочное разделение сфер. Всякая попытка их смешать приводит к разрушению самой ткани бытия, что и произошло в Афганистане. Его урок помогает договориться другим странам, народам и верам. Именно поэтому даже в эти трудные и опасные дни у нас брежет надежда на мир разных культур, но одной планетарной цивилизации, которая, похоже, способна договориться о главном. Как разделять сферы духа и права, морали и справедливости, религии и общества? Или, говоря другими, куда более древними словами, как отдавать Кесарева Кесарю, не спрашивая нас об остальном? Вы слушали программу Александра Генниса «Кесарева Кесарю. Уроки новой войны». В передаче участвовали Фрэнсис Фукуяма и Рая Валь.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы» 03-29-00. Так обозначается специальность «Русская литература и язык». Возможно ли литературоведение как наука? Ведущий приводит слова критика начала XX века Юлия Ахенвальда. Он писал: «В связи с тем, что Россия приобщилась к культуре насильственно и в своей самобытности из старого дома своего была отвлечена царем Петром Великим, первым царем-путешественником, может быть, в связи с этим в ее литературе, как и в ее общественных судьбах, особенно резко проявляется борьба двух начал, которые мы назовем разными, но в глубине своей родственными именами. Это тоска по родине и тоска по чужбине, центростремительная и центробежная сила, статика и динамика, оседлость и скитальчество, патриотизм и космополитизм, западничество и славянофильство». Размышления Айхенвальда ведущий вспоминает, читая новую историю русской литературы, написанную Лейдерманом и Липовецким и названную «После Сталина и до наших дней». Но у соавторов иная концепция – «Мирообразы космоса и хаоса в литературе». 03-29-00. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Первый раз в эфире 29 ноября 2001 года. «Русские вопросы». 03-29-00. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Мы будем сегодня говорить о книге Наума Лейдермана и Марка Липовецкого «Современная русская литература». вышедший в этом, 2001 году в Москве, в издательстве под таинственным названием «Урс». Оно не становится яснее от прибавки к нему английского слова «editorial». Это учебник. Во всяком случае, книга рекомендована в качестве учебного пособия Министерством образования РФ для студентов вузов по специальности 03-29-00. Это так теперь обозначается русский язык и литература. Особенно патетичны эти два нуля в конце. Это американская манера. Всякий учебный курс изображать цифровым кодом. Вот вам и святая русская литература под номер. Как каторжник Ща-854 у Солженицына. Впрочем, современную рационализацию учебного процесса не стоит демонизировать. Интереснее другой, более общий вопрос. Можно ли вообще литературу подвергнуть научному исследованию? Учебник ведь и есть опыт подачи учащимся научного знания. Возможно ли литературоведение как наука? Этот вопрос обсуждается с самого его литературоведения начала. В нем четко различаются теория литературы и ее история. Так вот, можно ли даже историю литературы сделать наукой? Описательный, безусловно, но тогда это будет что-то вроде справочника, словаря, перечисления литературных фактов. Но что такое, собственно, литературный факт? Это ведь тоже обсуждалось на теоретическом уровне самим Тыняновым. В самом деле, почитайте работы Тынянова, хотя бы статью о Пушкине, написанную для энциклопедии «Гранат». В ней не Пушкин выступает предметом, а движение стиховых, стилевых, жанровых форм, какое-то их автономное скрещивание, перерождение и мутации. Не литература, а 03-29-00, какая-то поэтическая генетика. И Пушкин тут не только на Мичурина не похож, не ждавшего милости от природы, но даже и на Менделя. Он является скорее некий генофонд, вне человека существующий, разве что в бозе. Или возьмите предисловие Шкловского к его замечательной книге «Цо». Совершенно серьезным видом автор сообщает читателю, как книга сама себя написала, когда он решил дать очерки русского Берлина в письмах. Для жанра литературной переписки необходима мотивировка в виде разлученных любовников, но письма о Берлине не должны быть любовными, и тогда он ввел запрет со стороны женщины на разговор о любви. Получилось, что все описания русских в берлинской эмиграции стали метафорами любви. Шкловский пытается гармонию выдать за алгебру. При чтении формалистов возникает впечатление, что литература – это карты, подчиняющиеся собственным правилам, вне игрока, вне фокусника, даже вне шулера, или шулера все же были. Если бы в самом деле все было так просто, сводилось к выбору и комбинации приемов, то тогда литературе можно было бы научиться, как счету в арифметике. И такой соблазн одно время действительно овладел Шкловским. Он позднее писал, что виноват в реакционном возрождении формы романа, потому что во время гражданской войны халтуря в советских учреждениях научил начинающих писателей, Серпионов и братьев, строить макеты романов. Ну и что вышло из его учеников? Зощенко он ничему не научил, можно сказать точно. И вообще, вопрос методологически первостепенно важный. Можно ли говорить о Зощенко в связи с Серапионовыми братьями? Подобного рода вопросы все время возникают при чтении истории литературы, написанной Лидерманом и Липовецким. Но прежде чем перейти к разговору о самой книге, хочется обозначить еще раз теоретические положения, вокруг которых такой разговор возможен и необходим. Я ссылался на апокрифического в пересказе жены Мандельштама, но можно и другого автора вспомнить, в начале прошлого века произведшего настоящий переворот в традиционно русском подходе к литературе. Это замечательный тогдашний критик Юлий Исаевич Ахенвальд. Вот что он писал в теоретическом вступлении к своим сборникам «Силуэты русских писателей».
Нет, не обстоятельства времени и места, не история определяет писателя, он самоопределяется. Найти причины для его самобытности, вывести его из условий среды невозможно. Как тщательно мы не вычисляли бы разнородные влияния, идущие на него, как много бы не вычитывали мы чужого из его личности, мы все равно, в конце концов, натолкнемся на него самого, на его самочинность.
Здесь подготовляется основная мысль Ахенвальда о причастности художника не социально-историческому, а природно-космическому миру.
Искусство космично, писатель – сотрудник. Он участвует в коллективном строительстве мира. Его книга – дочь гётовских великих матерей. И его личными устами, вещими устами избранника, говорит все-таки общее, природа, само естество. Литература не может быть предметом точной науки. В основе истории литературы лежат индивидуальные впечатления, индивидуальные интуиции. Если эти истины принять, то необходимо раз навсегда отвергнуть наукообразность и объективность истории литературы. Вот почему вполне естественно рассматривать автора-художника, его сущность вне исторического пространства и времени. Если такому анализу он не поддается, такого испытания не выдерживает, то значит он не писатель, не художник. Только реакция на вечность определяет его истинную силу и величие. Только абсолютное служит для него окончательной и верной мерой. Абсолютное же вне науки. Значит, вне науки литература.
Признав абсолютную правоту автора этих вдохновенных слов, нельзя не признать и другого, просто факт констатировать. Историю литературы все равно пишут, все равно они теоретизируют и учебники по-прежнему издают. Да и сам Ахенвальд, с одной стороны, запретив, если не другим, то себе, писать о литературе вне писателей, как и таковой, дискредитировав всячески обобщающие концепции и схемы, тут же, в том же вступлении к своим силуэтам, дает собственную схему, так назвав ее «Схема к изучению русской художественной литературы». Вот, послушайте.
Законна такая гипотеза. Не наверное, но может быть, в связи с тем, что Россия приобщилась к культуре в известной мере насильственно и от своей самобытности из старого дома своего была отвлечена и выведена Петром Великим, первым царем-путешественником, может быть, в связи с этим в ее литературе, как и в ее общественных судьбах, особенно резко проявляется борьба двух начал – которые мы назовем разными, но в глубине своей родственными именами. Это тоска по родине и тоска по чужбине, центростремительная и центробежная сила, статика и динамика, оседлость и скитальчество, патриотизм и космополитизм, западничество и славянофильство.
Ей-богу, эта схема ничуть не хуже всякой другой, и действительно в ней ощущается какая-то универсальность. Ее и сейчас можно применять после Ахенвальда к новейшей русской литературе, ставшей материалом книги Лейдермана и Липовецкого, временные рамки которой после Сталина до наших дней. Но у наших авторов иная концептуальная схема, претендующая на полноту. Они называют ее «Мирообразы космоса и хаоса в русской литературе». И звучит это ничуть не хуже, чем Ахенвальд.
Каждое литературное произведение стремится построить завершенный и одновременно универсальный образ мира. В этом смысле художественный мир литературного произведения всегда мифологичен. Как известно, всякая мифологическая структура строится на преодолении хаоса и утверждении мирового порядка или космоса. Художественные мифологии классического типа ориентированы на создание своей, всякий раз иной художественной модели гармонии между человеком, социумом, природой. В разные эпохи выдвигаются разные мотивировки этого типа литературного мифотворчества. Мистические, рационалистические, психологические, социальные, политические. Но всегда в литературе классического типа присутствует художественный образ мирового порядка, то есть космоса. Новый тип культуры, который возникает на исходе XIX века и получает название модернистского, рожден прежде всего глубочайшим разочарованием и сомнением в реальности и достижимости мировой гармонии вообще, а не каких-либо конкретных моделей космоса. Именно модернизм, а затем авангард и постмодернизм приходят к новому типу художественного мифотворчества, ориентированного не на преодоление хаоса космосом, а на поэтизацию и постижение хаоса как универсальной и неодолимой формы человеческого бытия.
Тут, конечно, кое-какие частности можно оспорить. Например, мировой романтизм существовал задолго до модернизма, но уже в нем происходило преодоление космологической установки, отвергалась предустановленная гармония бытия, моделируемого в высоком классическом искусстве. Хотя, с другой стороны, именно у немецких романтиков была теоретически осознана эта моделирующая мир функция искусства. И уж ни в коем случае про авангард нельзя сказать, что он тяготел к хаосу. Как раз наоборот. В нем произошла реставрация миростроительных, космосозидающих претензий искусства. Авангард стал дизайном, формой, моделью нового утопизма. Вспомним, к примеру, «Русский лев», вообще конструктивизм, или знаменитые слова Пикассо, столь многих смутившие среди советских поклонников всячески передового Запада. «Я бы не отказался от использования государственной власти с целью проведения своих художественных идей, ибо художник по природе – диктатор». Это, кстати, почти текстуально совпадает с тем, что говорили русские футуристы в 18 году. В авангарде, скорее, чем в модернизме, бог мироустроитель не исчез, но был подменен фигурой гениального художника. Можно сказать, что это демоническая подмена, но говорить о боге как демоническом начале вполне возможно стало после Киркегора. А что уже говорить о дальнейших опытах, вроде ГУЛАГа и Освенцима, или, как говорят наши авторы, на западный лад, Аушвица. Ну, так и послушаем, что они говорят.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. 03-29-00. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Ни в коем случае нельзя сказать, что авторы обсуждаемой книги не знают о всех тех трудностях и проблемах, что связаны с темой литературоведения как науки вообще и с написанием истории литературы в частности. Конечно, им не нужно объяснять, что в литературе главное писатель, а не эпоха, не культура, не жанр и даже не стиль. Об этом они достаточно подробно пишут во введении книги. Пишут, например, что ее внутренним противоречием является нестыковка между критикой и филологией, то есть эстетически вкусовой оценкой профессионального читателя и потребностями той же квазинауки, именуемой филологией. Кстати сказать, филология в узком смысле, как изучение иноязычных и вообще языковых текстов, действительно наука. Но сейчас этому термину придали расширительное значение, и филологией называют всякое исследование о литературе. Более важно заявление авторов о необходимости сочетания диахронного и синхронного подходов, то есть изучения, цитирую, «систем, характеризующих литературный процесс в хронологических координатах» – культурная эра, литературная эпоха, этап литературного развития, историко-литературный период – и «систем, характеризующих процесс в координатах собственно художественных образований». Тип художественной культуры, литературные направления, литературные течения, художественные потоки, жанровые и стилевые тенденции. Сказать проще и понятнее для профанов – историческое описание и структурный анализ. Впрочем, сомневаюсь, что профанам, мне в том числе, станет легче от такого объяснения. Но вот кое-что полегче.
Известно, что творчество крупных художников, как правило, не вмещается в рамки какой-то одной тенденции, нередко образуя весьма сложные сплавы. Но чтобы постигнуть состав этих сплавов и тайну их единства, чтобы осмыслить историческую роль поисков и открытий мастера, как раз необходимо рассматривать их в крупных историко-литературных координатах. Поэтому данное пособие строится на сочетании обзорных и монографических глав. В обзорных главах через анализ ряда произведений разных авторов предстают основные тенденции литературного процесса, а монографические главы посвящены творчеству наиболее выдающихся писателей, анализу созданных ими художественных миров, которыми они обогатили отечественную культуру, определив уровень развития художественного сознания во второй половине XX века.
Это вот то самое, о чем мы толковали с самого начала. Изучать литературу как культурное явление в максимально широких культурно-исторических контекстах и или говорить о художниках как творческих индивидуальностях. Это действительно разные задачи, разные, вернее, темы. И вторая невыводима из первой. И недостатком книги, пожалуй, можно назвать то, что достаточно ясно формулированная теоретически, эта установка не проведена в тексте самого пособия. Слишком часто выдающиеся мастера новейшей русской литературы оказываются включенными в культурологические контексты в качестве неких иллюстраций к таковым. Скажем, Бродский получается одновременно неоклассицистом, модернистом и постмодернистом. Было бы правильнее сказать, что он, как всякий гений, попросту вне рамок. С другой стороны, в рамки определенных как бы литературных течений включаются авторы очень разного веса и достоинства. Скажем, к так называемой литературе карнавального гротеска оказываются отнесенными сразу Олешковский, Войнович и Фазиль Искандер. А ведь последнему нечего делать в этой компании. Он из нее выбивается, всячески ее перерастает. Бахтинский термин «карнавал» заставляет еще раз задуматься над методологией учебника или пособия. Он демонстрирует, я бы даже сказал, как-то беззащитно обнажает зависимость авторов от концептуальных построений современной философии. Бахтин ведь в сущности философ, а не литературовед. И дело не только в Бахтине. Тени Дериды, Барта, Бодрияра витают в пространстве книги, подчеркивая зависимость нынешнего литературного дискурса от философского. Но как раз потому, что нынешняя философия ориентирована на литературе и языке. История литературы оказывается, повторяю, иллюстрацией к модным философским теориям. Меня однажды пригласили сотрудничать в Витебский литературно-теоретический журнал под названием «Карнавал. Диалог. Хронотоп». Все сакральные термины нынешнего первосвященника литературоведения. Ничего более провинциального, чем этот титул, придумать нельзя. О книге «Лидеромана» Липовецкого приходится с сожалением сказать, что она иногда склонна злоупотреблять этими самыми хронотопами. И если уж говорить о недостатках книги, то следует упомянуть о непомерном выдвижении одних авторов за счет умаления, а то и просто неупоминания других. Скажем, Рубцову отведена целая подглавка, а Евтушенко удостоен лишь включения в главу о поэзии шестидесятников на коллективных началах вместе с Вознесенским и Робертом Рождественским. Есть в книге главка о питерском поэте Олеге Григорьеве, но совсем не упоминается как поэт Лев Лосев. Один лишь раз цитируется его литературоведческий текст о Бродском. Но в книге есть исключительно интересные страницы, делающие ее просто-напросто захватывающим чтением. Она может зацепить и увлечь студента. А что еще надо для того, чтобы приохотить его к литературе? Это тот самый сюжет, который возникает при знакомстве с лекциями о русской литературе Владимира Набокова. Как раз никакого курса, никакой концептуальной схемы у него не было и в помине. И когда он пытался нехотя следовать формальным требованиям преподавания, текст звучал не только неинтересно, но даже беспомощно. Зато Набоков был в седле всякий раз, когда анализировал любимые литературные произведения, вне отношения их к эпохам, жанрам или стилям. Такова, например, его лекция о повести Чехова «Во враге». В книге Лидермана и Липовецкого есть такого же рода вдохновенные главы. И одна из них, едва ли не наиболее удачная, как раз о Набокове, о его «Лолите». Вопрос возникает, а как «Лолита» вообще попала в курс советской литературы? Как мотивировано это ее в курс введения? Мотивировка, да и самый текст, исключительно удачные. Скандальный, то есть, прежде всего, живой роман Набокова поставлен в один ряд с произведением, никем сейчас не читающимся, но привычно считающимся одним из мертвых мастодонтов, ископаемых окаменелостей пресловутого социалистического реализма с романом Леонида Леонова «Русский лес». Вообще от Леонова, от этой его вещи, похоже, ведется хронология первой части учебника, отданной эпохе оттепели, отнюдь не от одноименной повести Оренбурга. Журнальная публикация романа появилась в конце 1953 года. Отсюда автор готов ввести новую эпоху в советской литературе. И роман Леонова отнесен к рубрике «Под маской социалистического реализма». Его тайный месседж видится авторами в искусном противопоставлении живой бытийности, символом которой и выступает русский лес, мертвым утопическим схемам, претензиям на радикальное переустройство самой ткани бытия во всякого рода идеологических головных проектах. В сущности, русский лес о том же, что пастернаковский доктор Живаго, заявляют авторы. Но вот как вводится в эту ситуацию заграничная и даже англоязычная поначалу «Лолита».
Сопоставление «Лолиты» с такими романами, как «Русский лес» и «Доктор Живаго», может показаться странным. Главное основание для сопоставления видится в принципиальной близости философской коллизии, лежащей в основании «Русского леса», «Доктора Живаго» и «Лолиты». Если первые два романа посвящены осмыслению последствий вторжения умозрительной утопии в органический порядок бытия, то Набоков, строго говоря, доводит эту же коллизию до ее архетипических истоков. История отношений литературоведа европейского эстета Гумберта Гумберта с американским подростком прочитывается как метафора вековечного конфликта между культурой и природой, а точнее, как метафора любых попыток изменить естественный порядок вещей усилием воли или энергии творчества. Важность этой проблемы для модернистского сознания не вызывает сомнений. Набоков не только переводит эту ситуацию на категориальный язык модернизма, но и разворачивает ее, так сказать, в лабораторных условиях. Носителем идеи подчинения жизни умозрительному проекту становится у него не радикалистски настроенный русский мальчик, а достойный наследник всей традиции европейского модернизма и романтизма. Кроме того, Гумберт ни в коем случае не преследует политические или социально-утопические задачи. Его проект носит чисто эстетический характер и обращен только на Лолиту. Переделка жизни носит подчеркнуто камерный характер. Каким же выводом, вопрошают авторы, приводит Набокова его эксперимент, явно нацеленный на переосмысление опыта европейского и русского, в том числе модернизма, подобно тому, как русский лес ревизует социалистическую идеологию, а доктор Живаго подводит итоги русской реалистической традиции?
На этот вопрос мы отвечать не будем, и цитацию на этом закончим. Пусть читатели сами поинтересуются узнать, что общего, помимо уже сказанного у Набокова, с Леоновым и Пастернаком, доктор Живаго которого он, как известно, разве что не смешивал с грязью, а, пожалуй, что и смешивал. Пусть сами заглянут в текст Лидермана и Липовецкого. Нам пора заканчивать сегодняшний разговор. Закончить же его следует так. Не будет открытием большого секрета или нарушением некоего табу сказать, что авторы книги «Современная русская литература» не просто соавторы и связаны не только профессионально, но и кровно. Это отец и сын. Думается, что именно эта живая связь помогла им усмотреть такие глубинные сходства в предметах, по видимости, друг другу далеких и чуждых, представить новейшую русскую литературу как поистине общее дело, а не просто компьютерную цифиль с двумя нулями на конце. Гении существуют поодиночке, но литература читается целиком и всеми.
Радио «Свобода», вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Его подготовил в нашей нью-йоркской студии Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то». Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашу. Стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал, но к которому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте, не в ближайшей десятке, по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».